В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Трачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Наташ, ты слышала, что депутаты предлагают ввести в России налог на бездетность?
Да, я слышала, что такую инициативу кто-то из депутатов выдвигал, какая-то женщина.
Да, и все потому, что сейчас, ну, очевидно, в эпоху пандемии государству очень не хватает средств на то, чтобы закрывать все образовавшиеся дыры. И единственный, самый очевидный способ где-то взять деньги на все это, взять их, собственно, у людей, придумать какие-то новые налоги, сборы или штрафы.
Но у кого же еще?
А можно ли обойтись без налогов в принципе, и откуда вообще в нашей стране появились налоги?
Давай попробуем сегодня в этом разобраться, и в этом нам помогут Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России. Это Елена Корчмина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Школы исторических наук, факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики.
Для начала хотелось бы понять, что такое налог. Это очень просто. У нас в законе есть определение в Налоговом кодексе Российской Федерации. Написано, что налог – это обязательный, безвозмездный индивидуальный платеж, который взимается с физических лиц организаций в виде отчуждения принадлежащих им денежных средств с целью обеспечения деятельности государственных или муниципальных образований. При этом налог является обязательным платежом, как сказано и в этом определении, и в 57-й статье Конституции России, где так и написано, что каждый гражданин обязан выплачивать законные налоги и сборы.
То есть, если немножко перефразировать, это деньги, которые каждый гражданин любой страны обязательно должен платить в казну государства, чтобы это государство существовало.
Притом подразумевается, что государство самостоятельно, в одностороннем порядке, никого не спрашивая, устанавливает размер этих налогов. Парламент принял закон, его утвердили, и будьте любезны платить. Если вам не нравится, то вы должны выбрать себе другой парламент. Вот что об этом говорила Оксана Васильева.
Налоги являются самым центральным институтом доходов государственного бюджета. И государство без собирания денежных средств в пользу казны не смогло бы существовать. Поэтому как вопрос, что появилось изначально, курица или яйцо, ровно точно так же, что появилось сначала, государство или налоги, да? Одновременно, наверное, появились, потому что изначально просто налоги не взимались как таковые денежные средства, а были иные платежи. Сами налоги как институт были закреплены у нас отдельным указом о сборе налогов и сборов при царствовании Петра I. В 1706 году появился первый нормативно-правовой акт, который закрепил уже непосредственно сбор денежных средств в пользу государства. Причем очень интересно, при Петре I была создана налоговая система довольно-таки сложная. Взимались налоги на топоры, на бороды, на дубовые там гробы. Если вы имели лошадь, да еще определенной породы, то вы платили налог за то, что вы обладаете этой лошадью. Но преференции, налоговые льготы были во все времена. То есть если вы занимались каким-то производством, и у вас было в собственность несколько топоров, то, соответственно, вы должны уплачивать были этот налог. Если вы имели для личного пользования топор, то вы освобождались от налогообложения. Еще был такой смешной налог за чистоту, да, за помывку. Те, кто решил помыться и хотел быть чистым, должен был уплатить налог. Но при этом тоже были налоговые преференции, и часть лиц, крестьяне, освобождались. А более состоятельные люди обязаны были этот налог уплачивать.
Кстати говоря, вот так называемый банный налог появился при Петре благодаря очень сильному влиянию, которое на него оказывал европейский образ жизни. А в то время в Европе было не модно мыться, и, например, Людовик XIV за всю свою жизнь принимал ванну 2 раза, и то по назначению врача. Поэтому Петр хотел походить во всем на европейцев, и так появился налог на баню. Но до Петра было много и других всяких обязательных сборов и платежей. Они не назывались налогами. Это была дань, она была и при киевских князьях, и во время монголо-татарского ига, когда дань взималась в пользу ханов Золотой Орды, ее платили князья на протяжении 200 лет. И, кстати, в XIII веке именно для сбора дани татарские численники провели первые переписи населения Руси в Суздальской, Рязанской, Муромской и Новгородской земле. Ну, чтобы знать, сколько брать денег. Тогда налог взимался с каждой души мужского пола и со скота. Вот в пользу Золотой Орды. Но были еще всякие сборы и подати в пользу российских князей.
Ну вот я как понимаю, именно опыт с монголо-татарским нашествием и выплатой данью Золотой Орде сформировал так или иначе не то чтобы систему, но некое представление более не менее структурированное о том, что значит платить налоги в пользу кого-то.
Судя по всему, так, потому что если посмотреть вот на историю развития налогообложения в разных странах мира, то первоначально были какие-то разовые поборы. Ну, там, захватили землю, обложили всех контрибуцией, ну, там, данью забрали все, что можно забрать, и уехали, потом никто ничего не собирает. Наверное, можно предположить, что именно Золотая Орда приучила славян к тому, что нужно платить систематически.
Ну и потому что, получается, это 150 лет как минимум, а Русь была под игом Орды, это существенный временной промежуток, это 3-4 поколения. И у людей действительно возникл рефлекс.
Кстати, помимо вот этой ордынской дани со свободного населения, взималась еще дань, которая направлялась прямо в княжескую казну в виде каких-то натуральных сборов. И вот что об этом рассказывает Елена Корчмина.
Существует расхожее представление о том, что первые налоги официально ввела княгиня Ольга, когда на дорогах просто появились специальные условные посты, где собирались деньги и продукты в качестве налога. Об этом упоминание есть в одной летописи, и это, очевидно, была уже практика, существовала и до этого, а она просто, по всей вероятности, ее узаконила, хотя и это мы утверждать не можем. Но изначально концепция налога, она очень простая. Мы, будучи подданными гражданами государства, князя, неважно кого, хотим безопасности, и в обмен на безопасность мы готовы делиться частью собственных доходов. Хотим или нас заставляют, в данном случае это не принципиально, поскольку важно, существует такой обмен. Надо понимать, что налог – это могут быть не только деньги, к которым мы привыкли, это может быть любой товар, и первоначально это был товар, это может быть любая форма повинности, то есть когда я, соответственно, отрабатываю, условно говоря, свой долг перед государством, которое меня защищает.
В XIII-XIV веке появились всевозможные сборы обязательные, там судебные, торговые пошлины, пошлины соляных варниц, серебряного литья, пошлины за право иметь склады. Была судебная пошлина, она называлась вира, которую брали за убийство. И пошлину, которая называлась продажа, ее брали за другие преступления.
Брали совершившего...
Ну,
это преступление
очевидно,
человека.
Да. Хотя, наверное, в нынешней трактовке это было бы скорее штрафом.
Ну, скорее всего, да. Вообще, это довольно запутанная история с тем, что считает налогами в каком-то историческом разрезе, да, вот все эти пошлины. В нынешней, там, даже той же России пошлина – это явно не налог.
Что происходит сейчас, объяснить несколько проще. Налог – это обязательный платеж, ты за него ничего не ждешь от государства.
Ну, как сказать?
Суть в том, что, отдав вот какую-то определенную сумму в качестве налога, гражданин не получает конкретных материальных или моральных благ. Государство со своей стороны не обязано вообще ничего давать этому человеку, который уплатил этот налог, какой бы крупной ни была сумма. Но государство за это гарантирует защиту от преступности, финансирование системы там, образования, здравоохранения, еще что-то. Но это не говорит о том, что оно напрямую вот этому человеку что-то даст. Вот в этом идея налогов.
Я понимаю, что ты пытаешься сказать. То есть это не та пошлина, где ты заплатил условную там 1000 рублей и получил от государства тут же какую-то услугу.
Вот.
Но при этом, мне кажется, все равно идея того, что за налоги ты не получаешь ничего, тоже немножечко странная, потому что ты как минимум получаешь гарантию того, что тебе это в идеальном мире вернется, если тебе понадобится какая-то защита со стороны государства.
Да, но в идеальном мире, собственно, так и происходит. Но вот здесь как раз мы подошли к разнице, ты правильно отметила, есть еще сборы и пошлины. Сборы – это платежи, которые вносятся в оплату совершения государством каких-либо действий, консульские сборы, какие-то сборы там во всякие пенсионные фонды, соцстрахи и прочие. И есть пошлины, которые те же самые сборы, но они взимаются в случае обращения гражданина к должностному лицу за совершением конкретного действия. Регистрации брака, регистрации сделки с недвижимостью. Ну вот оплата работы чиновника, несмотря на то, что своими налогами, в принципе, мы уже заплатили за существование вот этого всего государственного аппарата. При Петре появились так называемые прибыльщики. Это чиновники, которые должны были, вот я прям цитирую, сидеть и чинить государю прибыли, а именно придумывать новые виды податей и налогов. И вот как раз по инициативе этих прибыльщиков были введены подушная подать, гербовый сбор, налоги с пеней, налоги с судов, с арбузов, с орехов, с продажи съестного, с найма домов, ледокольный налог и еще куча
всего. В общем, в итоге они устроили такой бардак, что все так запутались, что потом, как вот очень метко отметила Елена Корчмина, там спустя какое-то количество веков, когда последующие правители начали пересчитывать, кто чего не доплатил, а потом вдруг вспоминали, что ой, так мы же отменили пару веков назад этот налог, а все еще с кого-то требуем.
Упс. Крестьянин никогда толком не знал, что он в какой момент кому платит. Когда Петр пришел к власти, это стало еще хуже, потому что он стал вводить абсолютно хаотичные налоги, причем само государство забывало о том, что оно их ввело. Например, налог уже не должен платиться, но по нему еще числятся недоимки, и где-то там в середине XVIII века государство вспоминает: так мы же отменили этот налог. О чем вообще речь? Ну, там по старой памяти где-то кто-то что-то собирал и даже какие-то деньги за это получал.
И вообще, кстати, во времена царствования Романовых в России существовало очень странная и сложная, и какая-то невероятная система сбора налогов, потому что не было, по большому счету, одного какого-то центрального органа, как, типа федеральной налоговой, царской налоговой службы, и вообще непонятно, как работало. Вот что об этом рассказывает Елена Корчмина.
Дворянство, формально освобожденное от уплаты налогов, оно, тем не менее, несло ответственность перед государством за уплату налогов, и как следствие этого, в случае, если возникали перебои с платежами, то дворянство наказывалось наряду с собственным крестьянством. И вот именно поэтому возникает вопрос, собственно говоря, почему население не бунтовало? Ну, наверное, потому что оно платило налоги не какому-то безликому государству, а помещику, который в случае там голода мог в том числе и судить какое-то количество урожая, чтобы как-то прикрыть. Ну, я сейчас не рисую такую идеалистическую картину, я просто рассуждаю в теории, почему крестьяне, например, могли не бунтовать против уплаты налогов.
Ну вот, кстати, по словам Елены Корчминой, в других государствах очень часто были возмущения именно из-за роста налогов, из-за того, что люди не могут платить столько денег. А в России, по ее словам, это было чуть ли не там единожды, вот она упоминала соляные бунты 1648 года в Москве при царе Алексея Михайловича, когда был введен косвенный налог на ввоз соли, что привело к тому, что соль сильно подорожала, и из-за этого начался бунт. И это было чуть ли не единственное народное возмущение в ответ на какие-то налоговые изменения.
Мне кажется, что во многом это еще объясняется и тем, что в царской России, ну, многие налоги, что в современной, они скрыты. Человек даже не понимает, что он платит налоги. Вот эти скрытые налоги – это вот те самые акцизы, которые включаются в стоимость товара. Например, сейчас, приобретая алкоголь, табак, бензин, еще какие-то товары, мы сразу уплачиваем этот самый акцизный сбор, этот налог. Кроме всего прочего, вот по словам Оксаны Васильевой, налоги во все времена являлись идеальным инструментом для того, чтобы сформировать нужную или социальную политику, или какую-то экономическую политику. Вот Петр хотел, например, отучить бояр от ношения бород, перевести всех на европейский манер, и ввел вот этот самый налог на бороды. Ты не хотел его платить, сбривал бороду, и все, ты свободен. Ну, то есть, получается, с помощью налогов можно каким-то образом контролировать поведение людей. И вот в советские времена, кстати, показательным с этой точки зрения был тот самый налог на бездетность. В СССР он официально назывался «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Он появился в ноябре 1941 года. Нужно было, во-первых, срочно...
Деньги на войну.
Улучшать демографическую ситуацию. И деньги-то как раз от этого налога шли не на войну. От этого налога деньги шли на то, чтобы помогать женщинам, оставшимся с детьми, без мужей, ушедших на фронт. То есть изначально была задумка такая. Ну а дальше этот налог менялся, преобразовывался, ставка по нему была, между прочим, где-то 6% от зарплаты, в какой-то момент там 1% от зарплаты, а жителям села, например, в 50-х годах его повысили, вот этот вот налог, и получалось, что сельчане, которые не имели детей, платили 150 рублей в год, очень приличная сумма по советским временам. Те, у кого был один ребенок, 50 рублей, те, у кого было двое детей, 25 рублей в год платили до 52 года. Этот налог, на самом деле, просуществовал до 1992 года. И его платили мужчины от 20 до 50 лет и женщины от 20 до 45 лет. Причем его еще так называли, ну, простите, несколько вульгарно, но из песни слов не выкинешь. Его называли «налог на яйца». Потому что женщины должны были платить налог на бездетность только в том случае, если они состояли в зарегистрированном браке. Mm-hmm. То есть они состояли в браке, при этом не имели детей. Тогда они должны были оплачивать этот налог. А мужчины, независимо от того, женатые, не женатые, детей нет, будь любезен, плати. Wow! Там были, конечно, какие-то льготники, которых освобождали, ну, в том числе и по медицинским показаниям от уплаты этого налога. Вот. Но, тем не менее...
Ну, какой-то дискриминационный прям налог во всех смыслах.
Ну, ты знаешь, самое удивительное, что даже в современной России, по большому счету, несмотря на то, что налога на бездетность нет, люди, которые не имеют детей, налогов платят больше, чем те, у кого дети есть. Потому что для людей с детьми предусмотрены нам небольшие, но налоговые вычеты. Так что он просто спрятан. Но раз уж мы с тобой пришли во времена Советского Союза, вообще, когда образовалась эта молодая Советская Республика, произошла, естественно, грандиозная налоговая реформа. Вот буквально 25 октября выстрелила «Аврора» и случился Октябрьский переворот, а 26 октября или 8 ноября по новому стилю в составе наркоматов был учрежден Народный комиссариат финансов, Наркомфин, и начались изменения налогового законодательства. Ввели прямые налоги, так называемые, и был введен единовременный, чрезвычайный, 10-миллиардный революционный налог.
Что это такое?
Этот был налог создан для того, чтобы изъять у паразитических и контрреволюционных элементов денежные средства и обратить их на неотложные нужды революционного строительства и оборону страны. Идея была в чем? Вот эти 10 миллиардов разделили на все губернии, города, уезды, области, и в зависимости от количества проживавших в ней людей тоже считали плательщиков, и деньги собирали. И по декрету эта раскладка должна была производиться так, чтобы, цитирую, «всей своей тяжестью налог пал бы на богатую часть городского населения и богатых крестьян». То есть с бедняков этот налог не взимали. Но на самом деле толку от него большого не было, потому что вместо 10 миллиардов рублей было собрано около полутора, не говоря уже о том, что, конечно, они собирались, прямо скажем, не самыми
гуманными способами. Потом была война Великая Отечественная, когда были очень нужны дополнительные вливания и были введены новые налоги и сборы. Тот же самый военный налог, сбор с владельцев скота, сбор за регистрацию охотничьих промысловых собак. Но при Хрущеве начали смягчать всю эту историю, потому что страна строила коммунизм. И вот в связи с неминуемым построением коммунизма в 60-е годы по инициативе Никиты Хрущева была предпринята попытка ликвидировать налогообложение. В первую очередь собирались снизить вплоть до полной отмены налоги с зарплаты трудящихся.
То есть то, что сейчас налог на доход физических лиц.
Да. Но коммунизм так и не наступил, как мы
и все поэтому
знаем.
Мы все еще платим.
Мы везде, где трудно, пламень не погас.
Но вот что удивительно, что ни в советские времена, ни до сих пор, по большому счету, проследить, на что именно идут деньги налогоплательщиков, невозможно. То есть, конечно, мы сейчас можем открыть закон о бюджете на следующий год и посмотреть, сколько денег на что пытается израсходовать государство.
Ну, мы можем также выглянуть в окно и посмотреть, как у нас в очередной раз прекрасно перекладывают плиточку, какие у нас замечательные дороги, какие у нас замечательные поликлиники.
Ну, кстати, с дорогами все несколько сложнее, потому что вот тот самый дорожный налог, который существует в России, который обязаны уплачивать все автомобилисты, автовладельцы, он целевой. То есть он идет как раз на то, чтобы благоустраивались и устраивались дороги, должен идти. А вот НДС ты никогда не знаешь на что. Он просто собирается в общий какой-то котел, и ты никогда не узнаешь, на что конкретно пошли эти деньги и как ими чиновники.
Но это очень демотивирует. Ну, понятно, что ты не можешь не платить налоги, но в целом, конечно, интереснее было бы, наверное, их платить, если ты понимаешь, что вот твоя копейка ушла туда-то. И ты знаешь, что ты ее заплатил, и вот
это правда.
Вот твоя дорога.
Ну, конечно, и это действительно очень важно. И важно понимать, за что именно ты платишь. Потому что, например, в первые годы новой России, после развала Советского Союза, появлялись самые неожиданные налоги в самых неожиданных местах. Вот что об этом Оксана Васильева говорит.
В 1991 году был создан закон об основах налоговой системы. Этот закон позволял создавать налоги, которые введены были с 1 января 1992 года, и перечень этих налогов был свободен. То есть на федеральном, региональном или местном уровне перечень был не закрыт, и введение нового налога могло появиться в любой момент. И, допустим, в Москве приняли такой закон о налоге на рекламу. Платили его и рекламодатель, и рекламопроизводитель, и рекламоразместитель. То есть три субъекта, которые участвовали в рекламной деятельности, обязаны были уплатить этот налог. В последующем в налоговый кодекс были внесены изменения, и на сегодняшний момент структура налоговых платежей у нас закрытая. Ни один субъект Российской Федерации, ни органы местного самоуправления не могут ввести свой какой-то налог.
Но при этом это не мешает подкидывать идеи каких-нибудь новых налогов. Кроме этого налога на бездетность, с которого мы начали говорить, например, депутаты Якутска хотели ввести налог для владельцев собак. Мне предполагалось, что эти деньги пойдут на помощь бездомным животным, на там вакцинацию, стерилизацию, что, в принципе, ну, довольно гуманная идея, но председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал эту идею бредом и провокацией. По его мнению, если такой налог ведут, то люди будут выбрасывать своих домашних животных на улицу. Я, честно говоря, не очень поняла его логику, но идею не поддержали.
Ну, мне кажется, что здесь бы все зависело от размера этого налога, правда? Ну, то есть, если ты платишь, ну, не знаю, 100 рублей в год этого налога, то, наверное, это посильно даже для пенсионера. Пенсионеров можно было бы освободить.
Ну вот, по-моему, в какой-то из европейских и, кажется, скандинавских стран есть налог на собак, и он сумма этого налога зависит от размера собаки.
Я не знаю насчет налога на собак, но я знаю, что совершенно точно в Эстонии есть налог на коров. Причем его обязаны платить владельцы коров, потому что считается, что содержание коровы повышает уровень метана в окружающей среде. То есть фактически это налог на метан.
Ну вот еще из тех налогов, которые пытались ввести, который был на слуху, мне кажется, где-то год назад, это налог на домохозяек, который предлагал ввести депутат от «Единой России» Сергей Вострецов. И он аргументировал это следующим образом, что домохозяйки не относятся ни к одной социальной категории. Они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлинике они первыми ломятся. Это была цитата из Вострецова. Он предлагал ввести такой налог, но эту идею тоже не поддержали.
Но неудивительно, потому что она очень дискриминационная, не говоря уже о том, что это действительно очень сложная и утомительная, и, главное, незаметная работа.
И за которую тебе еще никто не платит.
Тебе не платят, а ты, пожалуйста, налог плати.
Институт прогрессивного образования предлагал Минфину взимать налог за использование роботов вместо рабочей силы. И деньги, которые могли бы быть собраны с этого налога, должны были пойти на помощь тем, кто из-за автоматизации вот этих процессов потерял работу. То есть, в принципе, это довольно такая гуманная идея. В индустрии ее поддержали и были не против, чтобы такой налог ввели, но еще пока это все только в стадии разработки.
Было бы, наверное, логично, если люди из-за автоматизации процессов лишаются работы, то почему бы деньги, собранные вот такими налогами, не отправлять на то, чтобы поддерживать этих людей, переучивать их на что-то или платить им пособие.
Но главное, чтобы они туда действительно их отправляли.
Занятно. Наш подкаст называется «Человек имеет право», а мы с тобой всю дорогу говорили об обязанностях граждан конституционной платить налоги при, по большому счету, отсутствии даже не права, а возможности как-то контролировать, на что эти деньги идут. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Драчешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, а также на основных платформах для подкастов. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, SoundCloud и YouTube.
Слушайте нас, скачивайте и оставляйте там свои комментарии.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.